21. Возвратившись в дом с башней, я другими глазами увидел место, бывшее моим очагом и местом ссылки долгие и долгие годы. Когда я проходил через портал, у меня возникало ощущение, будто я ступаю в пасть существа из камня и тени. Поднимаясь по парадной лестнице, я словно углублялся в его нутро. Открыв дверь на первый этаж, я очутился в знакомом длинном и темном коридоре, конец которого терялся в полумраке. И впервые он представился мне преддверием разума, недоверчивого и ядовитого. В глубине, на фоне алого сияния заката, сочившегося с галереи, я различил силуэт приближавшейся ко мне Исабеллы. Я закрыл дверь и зажег свет в прихожей. Исабелла оделась, как утонченная сеньорита, сделала прическу и накрасилась, отчего стала выглядеть лет на 10 старше. «Ты очень красивая и элегантна», — холодно заметил я.
«Почти как девушка вашего возраста, не так ли? Вам нравится платье?»
«Где ты его взяла?»
«В одном из кофров в дальней комнате. Наверное, оно принадлежало Ирене Сабино. Как вам? Оно хорошо на мне сидит?»
«Я просил тебя договориться, чтобы все вещи забрали».
«Я пыталась. Утром я ходила в приходскую церковь, но мне сказали, что они не могут прийти и что-то взять. Но если мы хотим, то можем принести сами».
Я безмолвно смотрел на нее.
«Ну, это правда», — сказала она.
«Сними это и положи на место. И умойся. Ты выглядишь...»
«Дешевкой»,
— закончила Исабелла. Вздохнув, я покачал головой. «Нет, ты никогда не будешь выглядеть дешевкой, Исабелла».
«Конечно. Именно поэтому я вам так не нравлюсь», — пробормотала она, повернувшись и направляясь в свою комнату.
«Исабелла», — позвал я. Она проигнорировала меня и вошла в спальню. «Исабелла», — повторил я, повысив голос. Она метнула в меня сердитый взгляд и громко хлопнула дверью. Я услышал, как она возится в спальне, подошел к двери и постучал. Отклика не последовало. Я постучал снова. Безрезультатно. Я открыл дверь и обнаружил, что девушка собирает немногочисленные пожитки, которые принесла с собой, и укладывает их в сумку. «Что ты делаешь?» — спросил я.
«Ухожу. Вот что я делаю. Ухожу и оставляю вас с миром. Или войной, так как с вами ничего нельзя знать заранее».
«И можно узнать, куда ты собралась?»
«И какое вам дело? Это вопрос риторический или иронический? Вам, конечно, все равно, но поскольку я умственно отстала, это не способно заметить разницу».
«Исабелла, погоди минутку и...»
«Не беспокойтесь за платье, я его сейчас сниму. И охотно верну вам письменный прибор. Я им не пользовалась, и он мне не нравится. Безвкусная безделушка для маленькой девочки».
Я приблизился к ней и положил руку на плечо. Она резко отпрянула, словно от прикосновения змеи.
«Не дотрагивайтесь до меня!»
Я молча ретировался к двери. У Исабеллы дрожали руки и губы. «Исабелла, прости меня, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть». Она посмотрела на меня с горькой улыбкой и слезами на глазах.
«Мы только этим и занимались. С тех пор, как я переступила порог вашего дома. Вы только и делали, что оскорбляли меня и относились так, словно я убогая идиотка, которая ничего не понимает».
«Прости», — повторил я. «Оставь в покое вещи. Ты не уходишь».
«Почему же?»
«Потому что я тебя очень прошу».
«Если вам нужны сочувствие и милосердие, можете поискать их в другом месте».
«Дело не в милосердии или сочувствии, если только ты не испытываешь его. Я прошу тебя остаться, потому что идиот я, и я не хочу быть один. Я не могу быть один».
«Как мило. Всегда думайте о других. Купите собаку».
Она уронила сумку на кровать и повернулась ко мне лицом, вытирая слезы и пылая долго копившимся гневом. Я сглотнул.
«Раз уж мы играем в игру «говорить правду», Позвольте вам сказать, что вы всегда будете одиноким. Вы останетесь одиноким, потому что не способны ни любить, ни сопереживать. Вы похожи на этот дом, от которого у меня мурашки бегут по спине. Меня не удивляет, что ваша прекрасная дама оставила вас с носом, да и все остальные тоже. Вы не умеете любить сами и не позволяете любить себя.
Я смотрел на нее совершенно раздавленный. Она била наотмашь, не думая, куда попадают удары. Я пытался что-то сказать, но у меня получался лишь беспомощный лепет.
«Тебе действительно не понравился письменный прибор?» — сумел выдавить я наконец.
Исабелла в изнеможении закатила глаза.
«Не нужно смотреть на меня с видом побитой собаки. Я, конечно, дура, но не настолько».
Я стоял молча, прислонившись к дверному косяку. Исабелла поглядывала на меня недоверчиво и сочувственно.
«Я не хотела говорить такое о вашей подруге, о той с фотографией. Извините», —
пробормотала она.
«Не извиняйся. Это правда».
Потупившись, я вышел из комнаты. Я скрылся в кабинете и смотрел на темный город, затянутый туманом. Вскоре на лестнице послышались неуверенные шаги.
«Вы там? Наверху?»
— окликнула девушка.
«Да».
Исабелла вошла в студию. Она переоделась и смыла с лица следы слез. Девушка улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ.
«Почему вы такой?» —
спросила она. Я пожал плечами. Исабелла приблизилась и села рядом на подоконник. Мы наслаждались видом крыш старого города, окутанных сумерками и безмолвием, не испытывая потребности что-то говорить. Через некоторое время Исабелла посмотрела на меня с улыбкой.
«А что, если мы раскурим одну из сигар, подаренных вам отцом, и выкурим на двоих?»
«И речи быть не может».
Исабелла погрузилась в долгое молчание, как она это умела, бросая на меня быстрые взгляды и улыбаясь. Я искоса наблюдал за ней, осознав вдруг простую вещь. Только глядя на нее, намного легче было поверить, будто осталось еще что-то хорошее и достойное в этом поганом мире. И кто знает, может, и во мне самом тоже.
«Ты останешься?» — спросил я.
«Назовите хорошую причину. Правдивую или, в вашем случае, эгоистическую. И лучше, если это не будет детской сказочкой. Или я ухожу сию минуту».
Исабелла отгородилась настороженным взглядом, ожидая услышать одно из моих иронических замечаний. И на мгновение она показалась мне единственным человеком в мире, которому я не мог и не хотел лгать. Я уставился вниз и впервые сказал правду, чтобы она прозвучала громко хотя бы для меня самого.
«Ты единственный друг, оставшийся у меня».
Напряженное выражение исчезло с ее лица, и я отвернулся, чтобы не видеть жалости в ее глазах.
«А как насчет сеньора Сэмпера и другого, этого самодовольного Барсела?»
«Ты единственная, осмеливаешься говорить мне правду».
«А ваш любезный патрон? Он разве не говорит вам правды?»
«Не бей лежачего. Патрон мне не друг, и сомневаюсь, чтобы он хоть раз в жизни сказал правду».
Исабелла внимательно посмотрела на меня.
«Видите? Я же знала, что вы ему не доверяете. У вас это на лице было написано с самого первого дня».
Я попытался спасти остатки достоинства, но кроме колкости ничего в голову не пришло.
«Чтение лиц относится к числу твоих талантов».
«Чтобы читать по вашему лицу, не нужно вообще никакого таланта», — парировала Исабелла. «Это все равно, что читать сказку о мальчике с пальчик».
«А что еще ты прочитал на моем лице, уважаемая Пифия?»
«Что вы боитесь?»
Я через силу выдавил смешок.
Но не нужно стыдиться того, что вам страшно. Страх — одно из проявлений здравого смысла. Ничего не боятся, только круглые дураки. Я читала в какой-то книге».
«В пособии по трусости?»
«Напрасно вы думаете, что признание этого факта ущемит ваше мужское достоинство. Я ведь знаю, что вы, мужчины, считаете, что ваша честь напрямую зависит от степени упрямства».
«Это ты тоже вычитала в книге?»
«Нет, это результат личных наблюдений».
Я развел руками, признавая справедливость сказанного. «Хорошо, признаю, что испытываю смутную тревогу».
«Ага, смутную, как же. Вы умираете от страха, признайтесь».
«Не будем утрировать. Допустим, у меня есть определенные сомнения по поводу взаимоотношений с издателем, что вполне понятно, учитывая мой прошлый опыт. Насколько я знаю, Карелли — порядочный человек, и наше деловое сотрудничество будет плодотворным и выгодным для обеих сторон».
«Поэтому у вас поджилки трясутся при упоминании его имени?»
Я вздохнул, не имея сил спорить. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, Исабелла?»
«Что вы не будете на него больше работать».
«Я не могу так поступить».
«Почему же? Разве нельзя вернуть ему деньги и послать его подальше?»
«Все не так просто».
«Но почему? Вы влипли в какие-то неприятности?»
«Боюсь, что да».
«Какого рода?»
«Именно это я и пытаюсь выяснить. В любом случае, я полностью несу ответственность за все, и мне же предстоит решить проблему. Тебе не о чем беспокоиться». Исабелла посмотрела на меня, нисколько не убежденная моими словами, но хотя бы на время она присмирела.
«Знаете, вы невозможный человек».
«Ты начинаешь открывать мне глаза».
«Если хотите, чтобы я осталась, правила в доме должны измениться».
«Я весь внимание».
«Конец просвещенному деспотизму. Отныне в доме наступает эра демократии».
«Свобода, равенство, братство».
«Да бог с ним, с братством. Но вы больше не приказываете, не распоряжаетесь и не выкидываете фокусы в духе мистера Рочестера».
«Ну, как скажете, мисс Эйр».
«И не стройте напрасных иллюзий. Я не выйду за вас замуж, даже если вы ослепнете».
Я протянул ей руку, чтобы скрепить наш договор пожатием. Она с сомнением пожала ее, а потом обняла меня. Я позволил заключить себя в объятия и уткнулся лицом в ее волосы. Ее прикосновение дарило покой и ощущение, что ты нужен, и частичку жажды жизни 17-летней девушки. Мне хотелось верить, что оно, наверное, походило на те объятия, которых у моей матери не нашлось на меня. «Друзья?» — пробормотал я.
«Навеки».